послание к Колоссянам, 1 глава с 12 стиха. Мы до этого разбирали молитву апостола Павла, и вот как бы продолжением этой молитвы такие слова. «Благодаря Бога и Отца, призвавшего в нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и ведшего в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление крови Его и прощение грехов, который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари, ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для Него создано. И Он есть прежде всего, и все им стоит, и Он есть глава тела, церкви, Он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство. Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем обитала всякая полнота, и чтобы посредством Его примирить с Собой все, умиротворив через Него кровью креста Его и земное, и небесное». Вот Павел, он говорит о молитве за Колосскую церковь и говорит о том, чтобы они поступали достойно Бога, укреплялись им, Его силой, и как бы продолжая эту мысль, он говорит, благодарили Бога, и дальше говорит о том, что сделал Бог. Вообще, если посмотреть послание к Колоссянам, то у Колосской церкви была определенная боль, одна проблема серьезная. Это были люди, которые утверждали, что Христа недостаточно для спасения, что к Христу нужно что-то еще добавить. И ну, вот мы видим эти как бы отголоски, если мы послание анализируем, все читаем, какие-то вот наставительные моменты. Павел он несколько раз эту мысль повторяет. Вот, например, 2 главе 8 стихом он говорит: «Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философию пустым обольщением по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу, ибо в нем обитает вся полнота божества телесно». То есть он говорит: «Смотрите, чтобы кто вас не увлек какой-то философией». То есть, видимо, были люди, которые старались их увлечь, которые увлекали, которые говорили, что Христа недостаточно, во Христе не полное спасение, надо что-то еще к нему добавить. Или еще 16 стих. «Итак, никто да не осуждает вас за пищу или питье, или за какой-либо праздник, или новомесячие, или субботу. Это есть день будущего, а те во Христе». Ну, чтобы понять этот стих, может быть, больше надо проанализировать, но тоже мысль понятна, да, были люди, которые осуждали, которые говорили, надо новомесячие соблюдать, надо, видимо, что-то есть, а что-то не надо есть, надо определенным образом свою жизнь выстраивать, субботу соблюдать и так дальше. И он говорит: не слушайте таких людей, во Христе все, вся полнота во Христе, этого, и Христа достаточно. И вот, как бы начиная свое послание, когда он сказал приветствие, когда он сказал о том, что он радуется за них, что молится за них, о чем молится, рассказал. И он как бы начинает плавно переходить к теме, и он ну, как бы выдвигает такой основной свой аргумент в этом споре. Он говорит, что Христа достаточно, потому что Он центр вселенной. Ну, это если коротко пересказать вот тот отрывок, который мы прочитали. Он говорит, Христа достаточно, потому что Он центр всего, Он сущность всего, все им и для Него создано. И вот сегодня, ну, хотелось бы поговорить о том, какое положение Бог должен занимать в нашей жизни, какое мы должны по отношению к Нему положение занимать, как это влияет на наше понимание спасения. Вот Павел начинает, вообще структура отрывка очень интересная. Вот второй брат говорил, простой текст, да, он говорил, простой, без богословия можно понять. А здесь вот как бы так просто не разобраться. Здесь очень много таких оборотов речи, и надо немножко по тексту проследить и понять, что Павел имеет в виду и как он свою мысль доносит до Колосской церкви. Он начинает с чего? Он говорит, Бога и Отца, благодаря Бога и Отца, который что сделал? Призвал нас к участию в наследии святых во свете. Это первое. Второе. Избавил нас от власти тьмы. Третье. Ввел в царство возлюбленного Сына. И четвертое. В котором мы имеем искупление крови Его и прощение грехов. То есть, смотрите, о чем он говорит? Он говорит о том, что Христос уже все сделал, и Его достаточно. Он уже ввел вас в царство, Он уже избавил. Здесь прошедшее время везде стоит. Он уже ввел, Он уже избавил, Он к верующим обращается. Да? Он говорит, Он уже призвал нас к участию в наследии. Вот призвал, это не в смысле позвал, а в смысле, ну как в армию призывают, да? То есть сделал способным, да, сделал участником этого всего. И, он, и дальше он говорит, что в нем мы имеем искупление и прощение. А после этого переходит мысли о том, почему это так, и рассказывает о том, что Христос Это онтологический центр Вселенной. И потом, смотрите, 19-20 стих, он снова возвращается к мысли. Он говорит, что в нем вся полнота, потому что посредством него Бог примирил нас с ним. То есть вот Павел, он как бы снова и снова к этой мысли возвращается, что во Христе всего достаточно. И он строит свою логику таким образом, он выдвигает тезис, потом доказательство этого тезиса, потом снова к этому тезису возвращается. Это называется хиазм, мы с молодежью как-то разбирали хиазмы. И вот в центре этого хиазма стоит слово, да, что все им и для него создано. Здесь, ну, как бы построено так, на принципе, как бы определенных параллелей. Вот он в 13 стихе говорит: «Избавил нас от власти тьмы и отдал под власть кого?» Ну, в царство, ввел в царство сына, значит, отдал под власть сына, да, вот переселил, перевез нас, да, переехали мы в другое царство, из одного царства в другое. Он говорит, вы избавлены от власти тьмы. Нам иногда кажется, что мы не избавлены от власти тьмы. Нам кажется, иногда она имеет какую-то над нами власть. Нам иногда кажется, что мы вообще, знаете, так, ну, бывает, разговариваешь с кем-то, говорит, за что меня Бог любит, непонятно вообще, я такой плохой. И нам так кажется порой. И Колоссянам, наверное, тоже так казалось. И Павел говорит, нет, Христа достаточно, веры во Христа достаточно. Он вас уже ввел в царство своего Сына. Да, может быть, у нас не всегда получается слушаться, как сегодня уже Даня говорил, но мы уже в другом царстве, мы под другой юрисдикцией, мы под другой властью находимся. И Бог это уже совершил, это совершенный акт. И после этого он опять же говорит, в котором мы имеем искупление и прощение. Опять же, имеем уже факт совершившийся. А какая разница искупление и прощение, дети? Вы знаете, нет? Искупление и прощение. Что такое искупление? Ну, какой корень у слова, а? Кто в русском силен? Искупление, какой корень? Ну, цена заплачена, купить, куплено. Вы знаете, когда... Вот есть такая практика сегодня, покупают долги. Вот, покупают долги. Коллекторские агентства покупают долги. Так вот, когда долги куплены, человек должен остается. Но Бог купил наши долги, выкупил и простил их. Почему Он может простить? Потому что Он их купил, потому что Он за них цену заплатил. Определенный порядок здесь представляется. Он искупил и простил наши грехи. Все, совершенный факт. Павел Колоссянам показывает то, что Христос все сделал. А дальше встает вопрос, а правда ли это так? А может быть, надо к этому еще что-то приложить? А может быть, надо как-то вот свою жизнь, ну, аскетично построить еще что-то? Вы знаете, недавно такой удивительный со мной случай случился. Я поехал, ну, от компании меня отправили там на фестиваль молодежный, и мне там надо было проводить мастер-классы. Вот, и я что-то не посмотрел сразу, кто организатор. Организатор православная организация «Покров», по-моему, называется. Вот, и я приезжаю в Калугу, в Калужскую область, и звоню организатору, он говорит, да-да-да, говорит, жить будем в монастыре. Я не понял. Ну, ладно, думаю, наверное, там как-то... Ну, да, привезли нас, в общем, в монастырь мужской, поселили в гостинице для паломников, там, где келья на 4 места с иконкой в углу, с одним душем на этаж, ну и так дальше. В общем, такой сервис специфический. Ну, и, в общем, как для меня удивительно было, оказывается, там это все как-то совмещено с каким-то паломничеством. В общем, я там... По святым местам православным вместе с этим всем делегацией прошелся. Вот, да, там с нами и дети были, и преподаватели тоже весьма удивлялись этому всему. Но не факт. Но знаете, интересно, что вот мы там жили при монастыре, и я вот, ну, как бы наблюдал вот эту всю жизнь. Люди, которые как бы отрешились от всего для того, чтобы угодить Богу, как-то чтобы вот что-то дополнить как-то свою жизнь. Знаете, нас там кормили, да, но там сейчас же пост идет, да, там мясо молочное не едят. Вот, нас там такой пищей специфической кормили, которую дети никак есть, ночью там бегали в магазин, покупали еду себе. Вот, и значит, знаете, вот там такая картина огромная висит, как, ну, такая вот отвратительная картина, как без обжорства вынимает душу из человека, который сильно много кушает. Это столовая такая. Я смотрю, думаю, вот интересно, люди пытаются вот как бы что-то дополнить чем-то свое спасение. Вот мало того, что Христос меня спас, я хочу еще как-то себя унизить, хочу себя как-то вот в аскетизм загнать такой. Вот тогда я Богу точно буду угоден. И знаете, ну, жалко людей на самом деле, потому что это же бесполезное занятие на самом деле. Да И Павел здесь говорит, он говорит, в нем всего достаточно, в нем всего достаточно. А почему в нем все достаточно? И дальше он объясняет это. Он говорит, потому что он есть, и он приводит несколько аргументов, он говорит, он есть образ Божий, то есть ну, открывший нам Бога, равный Богу. Он говорит, что это первородный, ну то есть созданный прежде всякой твари, рожденный прежде всякой твари, то есть первородный по отношению к творению. Вообще интересно, некоторые люди на этом стихе строят вывод, что у Христа было рождение какое-то, что он вторичен по отношению к Богу, но здесь следующий же стих дает ответ на этот вопрос, потому что им создано все, что создано. Им, Христом создано все, что создано. Он центр вселенной. Он источник всего. Его силой все содержится. Здесь написано, что все им стоит. То есть все его силой содержится. Все им и для него создано. И он глава церкви. И он глава церкви. И он глава не только вот этого, он глава церкви. То есть все в нем. Философы, которые Колосскую церковь смущали, они... У них была проблема, они Бога в центр не могли поставить. Они не понимали Бога, не знали Его. Они относились к Богу как-то по-другому. Они Его как-то... Ну, вот, бывает такое, мы буквально сегодня утром там ехали в такси, и, в общем, водитель говорит, ну, смотрю, такой прям очень эрудированный молодой человек, все он знает, там, Библию цитирует. Я говорю, ну, вы, наверное, как-то ну, там, знакомы с кем-то из верующих. Да, оказывается, знаком. И он говорит, ну знаете, я вот, наверное, с какого-то другого теста сделан. Вот вы можете каждое воскресенье ходить, а я вот, наверное, с какого-то другого теста сделан. Как вы думаете, детки, с другого теста он сделан? А? Я говорю, да мы все с одного теста. Мы все с одного теста. И вопрос в другом. Вопрос, стоит Бог в центре нашей жизни или не стоит? Вопрос мотивации, вопрос ценностей. Как я себя по отношению к Богу, как я его вообще воспринимаю? И вот Павел, он колоссянам, ну как бы ставит на место эти представления и понятия. Он говорит, вы посмотрите, с кем вы имеете дело. Это тот, кто все сотворил. Все им и для него. Нам так хочется, чтобы для нас было, да? Нам так приятно, когда говорят, что все для нас. Вот, что, ну там, весь мир, это все вот так. Ну, нам приятно же такие рассуждения, когда вот как Бог все красиво создал. Да, он для нас создавал, но в конечном итоге все им и для него. И надо этот факт признать. И это не эгоизм, это просто положение вещей. И нам нужно занять свое место в этом мире. Вторичное по отношению к Богу. Как бы нам хотелось этого или не хотелось. Вы знаете, когда люди садятся в самолет, у них есть четкая инструкция, да? Там надо багаж положить, там ручную кладь положить там, под впереди стоящее сиденье, значит, или наверх убрать. Надо, чтобы там шторки закрыть, открыть, открытые должны быть во время взлета, руления, посадки. Там надо ремень застегнуть. И вот никто, ни в бизнес-классе, ни в первом классе, нигде, никто не говорит, а что это вы меня тут в рамки загоняете, да? Я вот хочу вот сейчас, вот буду вот ходить вот, ну, во время взлета и посадки. Что у меня в рамки-то? Никто же не говорит так. А почему? Потому что все люди прекрасно понимают, что есть твое место, и есть определенный порядок вещей. Ты просто себя ставишь под удар, если ты не соблюдаешь эти правила. Когда есть место водителя в машине, и никто не садится на капот, потому что если он сядет на капот, машина просто не поедет, если он не сядет на свое место и не нажмет педаль газа. Но почему-то вот по отношению к Богу люди хотят, а что это я? Вот я? А что это меня в рамки загоняете? А что это? Почему я должен этого слушаться? Почему я должен Библию читать, вообще как-то принимать этого внимание? Да потому что суть такая, потому что порядок вещей такой, потому что Бог нам определил другое место в этом мире. И... Чем быстрее мы Бога поставим в центр своей жизни, тем проще будет жить быстрее. Тем проще относиться. Меняется все. Меняется наше восприятие событий, восприятие действительности, наша мотивация, наше отношение в семье, к ближним, ко многим-многим процессам. И еще интересный момент, то что это не разовый акт. Не разовый акт, когда вот мы взяли как-то разово какую-то молитву, такое особое посвящение совершили, и вдруг стали, поставили Бога в центр своей жизни, и все, навсегда. Мне кажется, ну я вижу из своей практики, из того, сколько апостол Павел призывает верующих к богоцентризму, к христоцентризму, я понимаю так, что это процесс жизни, это постоянное принятие решений, это день за днем, когда мы снова и снова все-таки возвращаемся к тому, что Христос должен стоять в центре нашей жизни. Это ежедневный выбор, это путь определенный, процесс, не акт. И это тот процесс, к которому мы должны идти. И проблема Колосской церкви, почему вдруг нашлись люди, которые подумали, что ко Христу нужно добавить что-то еще, Бога не понимали, Бога в центре жизни не имели. Есть одна фраза, она мне очень понравилась, я как-то ее уже говорил с кафедры, не помню, у кого прочитал, у кого там какую-то статью читал интересную про богоцентризм. И там автор говорит, что сегодня богоцентризм – это такая модная тема в среде христианской. Все говорят о богоцентризме, причем люди могут жить спокойно для себя, говоря о богоцентризме. И он там такую фразу говорит, что он говорит, мы как люди, мы настолько больны эгоизмом, мы готовы поставить Бога в центр своей жизни, только если Он поставит нас в центр своей. То есть мы не готовы принять богоцентричного Бога. Мы хотим, но если вот Бог будет меня опекать, любить, защищать, если Он будет исполнять мои... Ну, тогда так и быть, я буду богоцентричен. Я тогда буду поклоняться Ему, я тогда буду говорить об этом. Но мы больны эгоизмом. Мы настолько вот самые благочестивые порывы превращаем просто в эгоизм, себя в центр хотим поставить. По весне прочитал книгу, называется «Гормоны счастья», про то, как работает наш мозг. Знаете, удивился, оказывается, даже на физиологическом уровне там есть 4 гормона, эндорфин, там, серотонин, которые там, другие, да, которые регулируют нашу деятельность, наши мотивы. Мы даже сами не понимаем, насколько мы действительно пропитаны эгоизмом, насколько мы самовлюблены, насколько мы больны собой. И в противовес этому картина мира-то другая. Бог – центр вселенной, и нам нужно противостать вот этому эгоизму нашему, который нас тянет, себя поставить в центр, свои потребности, свои желания, противостать, поставить все-таки Бога в центр своей жизни, поклониться Ему, посвятить себя Ему. Не обязательно плохие вещи могут занять центральное место в нашей жизни. Ну, так, может быть, кто-то слушает, думает, там эгоисты, там грехи, может быть, какие-то. Нет. Может занять, например, первое место в жизни любовь. Ну, мы любим друг друга, и все, что вы хотите от нас. И любовь может занять первое место, может работа. Знаете, у меня сейчас замечательная работа, Бог дал мне замечательную работу. Я иногда сижу и думаю, интересно, вот я в интернете что-то смотрю, у меня реклама там выпадает, таргетированная реклама, которая, алгоритм, который отслеживает наши запросы, нашу активность в интернете, и вот он, соответственно, рекламу подбирает под нас. Вот, если вы не знали, то это так. И вот я смотрю, у меня там реклама, раз, и там 90% содержания этих объявлений связано с моей работой. Мне что-то страшно становится. Думаю, как бы не получилось ли у меня, что я работу вперед Бога поставил. И такие, можно семью поставить в центр своей жизни и ради нее жить. И вроде кажется, такая хорошая вещь, такая хорошая цель, да, семья. Вот. Но если впереди Бога, то это не то, что не порядок, это неправильно. Мы ставим под удары себя и свою семью. И так дальше. Это вопрос посвящения. Как проверить, что в центре моей жизни? Друзья, очень просто. Вот несколько вопросов. О чем мы мечтаем? Что мы ищем в интернете? Что мы читаем? Что мы смотрим? Что мы слушаем? Кого мы, с кем мы общаемся? О чем мы общаемся? На что мы тратим свое свободное время? Вот просто ответьте на эти вопросы, вы поймете то, что стоит в центре вашей жизни. То, чему посвящена ваша жизнь, и то, что для вас по-настоящему важно и ценно. И плохо, если среди этого нет ничего, что связано с нашим Богом, с нашим Христом, который, в принципе, центр всего, которым все, и для Него все, и который силой которого все содержится, и который нас искупил и вел в свое царство. Я думаю, вывод, который Павел здесь делает, да, он говорит, что в нем вся полнота. Поэтому хотелось, чтобы мы могли проверить себя, чтобы мы могли помолиться сегодня, чтобы мы могли поставить его в центр жизни. Да, Христа достаточно, но достаточно тогда, когда он стоит в центре нашей жизни. Поэтому поможет нам Бог, чтобы мы могли свою жизнь построить так, чтобы нам занять нужное место. И чтобы центром нашей жизни был Христос, в котором вся полнота. Да поможет нам там Бог. Аминь.